Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Всем привет! С вами Ирина Бурмистрова и вторая серия подкаста «Поуехали» от австралийского радио SBS Russian. Здесь я рассказываю вам о волнах русской иммиграции. В первом сезоне мы говорим о современной волне, которая началась после 24 февраля 2022 года, дня вторжения путинской армии в Украину. В каждой серии я рассказываю об одной стране, и помогают мне в этом новые иммигранты. Первый эпизод был про Грузию. Если вы пропустили его, то обязательно найдите по словам SBS Russian «Поуехали» и послушайте, что говорят о переезде в эту страну учитель Володя, веб-разработчик Ника и продюсер Нино. А во второй серии мы отправляемся в Испанию вместе с двумя замечательными парами. Арт-директор и дизайнер Галина Воробьева вылетела в Барселону из Москвы 25 февраля. К тому моменту у нее была открыта туристическая виза.
У меня конец рабочего дня, и у меня совершенно прекрасная моя креативный директор. Говорит: «Галь, ну, знаешь, типа, шанс уехать из нас из всех есть сейчас только у тебя». У меня была какая-то совершенно небольшая сумма денег, порядка 250 евро с собой, с которой, собственно, я прилетела. Ну да, и, собственно, у меня был человек, к которому я прилетала. Ну, параллельно, конечно, есть работа, которая была у меня на западной компании. И вот это был, кстати, наверное, самый важный пункт, тоже повлиявший на решение уехать, именно то, что я, в общем, знала, что у меня здесь будет чем заниматься.
В Барселоне Галину ждал ее молодой человек, проект-менеджер из Москвы Иван. Он переехал в Испанию в октябре прошлого года по польской рабочей визе вместе с друзьями.
Мы с ребятами переезжали сюда где-то в октябре, еще до всей этой истории. Мы себе успели, к счастью, сделать польские визы рабочие. Около 1000 евро это стоит, и в России раньше не было проблемы найти такой вариант. И сейчас, кстати, тоже они все еще продолжают работать с польской стороны, но, к сожалению, визовый центр визы не выдает.
Еще одна пара – это Светлана Евсеева и Игорь Алиферовский. Светлана – сотрудница торгово-экономического отдела посольства Испании в Москве, а Игорь – свободный фотограф. Сейчас они живут в маленьком городке в провинции Кастильон, недалеко от Валенсии. Там они 5 лет назад купили квартиру в ипотеку, чтобы переехать к морю на пенсии. Но выплачивать ипотеку в России после начала войны стало невозможным.
Все, что произошло, так ужасно. И все, что я делала 30 последних лет, оказалось просто выброшенным. И плюс ко всему, наши дети, они находятся одни в Германии с внуками, а другие на Кипре тоже с внуком.
Не хотелось, чтобы они остались за железным занавесом?
Нет, не хотелось, чтобы мы остались за железным занавесом и не могли никого увидеть.
Вот такие прекрасные у нас сегодня герои, но прежде чем мы начнем, я хочу выразить признательность и благодарность традиционным владельцам земли, на которой создается этот подкаст, а создается он в Мельбурне, в Австралии. Я признательна народу Вуранджери, Вуайвурон и отдаю дань уважения их старейшинам в прошлом, настоящем и будущем. Я поздороваюсь с вами на языке Вуранджери и скажу «Вуминджека», а моя гостья Светлана поздоровается по-испански.
Если у вас утро, то я вам скажу «Buenos días».
Галина успела приехать в Барселону, когда самолеты из России еще летали над Европой. В день вторжения путинской армии в Украину она купила один из последних билетов на рейс через Будапешт, который вылетал на следующий день. После перелета через Будапешт и большинство других европейских городов закрыли. Сейчас долететь из России до Испании можно через Стамбул. На сайте по поиску авиабилетов самый дешевый билет из Москвы до Барселоны сейчас стоит 60 тысяч рублей или около 1200 200 австралийских долларов. Это если лететь через Ереван и Стамбул и потратить на перелет один день и еще 11,5 часов. А самый быстрый перелет через Стамбул всего с одной пересадкой и без смены аэропорта занимает больше 8 часов и стоит больше 220,5 тысяч рублей или больше 4,5 тысяч австралийских долларов. Светлана и Игорь приняли решение об отъезде в начале марта, а выезжать из России собирались, когда у Светланы начинался отпуск 14 числа. Вот что они рассказывают о том, как добирались до Европы.
Билеты на всякие рейсы через Стамбул обходились нам примерно в 500 000 рублей.
По формальным причинам, для того, чтобы нам дали разрешительные документы для въезда в Испанию, нам нужно было иметь билеты туда-обратно. И это было за пределами наших финансовых возможностей.
Ну и поэтому мы стали рассматривать варианты отъезда наземным транспортом и остановились на варианте автобусом до Риги из Москвы. И далее из Риги прямым рейсом до Мадрида. Потом уже из Мадрида мы поездом добирались до Валенсии, потом до Кастильона. Дороговато, но, по крайней мере, мы себе могли это позволить. Вечером 14 числа мы сели в автобус, доехали до места Бурачки, пограничный пункт на территории Российской Федерации, в 4 часа утра, ночь, морозец такой, конкретно минус 10, чистое поле, будка одна. Весь автобус высадили, выстроили в очередь. Пограничник проверял наши документы.
Он проверял достаточность обоснования для пересечения границы.
Это мы потом поняли. А вначале нам сказали, это граница. Все эти документы, которые мы уже дважды в период ковида показывали, выезжая в ту же Испанию, они оказались непригодны для покидания Российской Федерации. Ночь, темно, ни черта не видно, холодно. А главное, что рядом с нами стоят там беженцы с Украины, и российские пограничники, просто издеваясь, говорят, вот мама со старшим сыном может проехать, а три девочки от 10 до 15 лет, у них только метрики, паспортов нету, они должны остаться в Российской Федерации. Мама там бедная плачет, говорит, ну как же так, мы беженцы, мы ничего не могли взять, у девочек нет паспортов. Нет, говорят пограничники, вас выпустить мама можем, а девочки останутся у нас. Да, добрые пограничники российские нам дали номер такси, чтобы мы позвонили, чтобы приехал такси и куда-то нас в какую-то деревню отвезло, чтобы мы хотя бы там до утра перекантовались. И дальше возвращаться нужно было в Москву. Пока мы ждали такси, Игорь еще раз сходил на этот КПП, спросил, что нужно, какие документы нужно явить, если у нас есть родственники за рубежом в Евросоюзе. Совершенно по счастливой случайности у нас оказался документ, подтверждающий наше родство, что мы родители. Наша дочь, которая находится в Германии уже 12 лет, тоже по счастливой случайности мы ее в 5 утра разбудили, и она выслала нам свой вид на жительство и свой паспорт. Автобус наш к этому времени уже выгрузил наши чемоданы, уехал за границу, как мы полагали. И когда наши документы Маша мне прислала, то пограничник нас пропустил.
Ну как прислала? Фоточки по WhatsApp.
Да, фоточки по WhatsApp.
Этого оказалось достаточно.
Да, при том, что мы не ехали в Германию. Мы догнали автобус, потому что оказалось, что на самом деле есть еще вторая граница.
Настоящая.
И на этой границе оказалось, что тоже отсеяли каких-то людей. И в результате до Риги доехало из количества 56 человек только 40 человек.
И латвийская таможня и граница пропустила их всех. Включая украинцев, у которых не было виз. Для которых латвийские пограничники подогнали микроавтобус, отвезли их куда-то, где им эти визы вклеили, посадили в наш автобус и благополучно пропустили в Латвию.
Когда мы доехали до Риги, я поговорила с дочерью, я поговорила с мамой. ну, как я сказала, мама назвала меня предателем родины, бросившим родину в самый трудный момент. А для дочери, которая, ну, вот, как я сказала, 12 лет живет в Германии, для нее реакция тоже была мне непонятна, потому что она сказала, ты бежишь от русского фашизма в фашизм европейский. В общем, я до сих пор пытаюсь расшифровать эту фразу, не очень понимаю.
Когда Галина приехала в Барселону, российские карты еще работали за границей. Но она рассказывает, что после новостей о прекращении их действия за пределами России у нее было целое приключение.
В какой-то момент ты получаешь новость, что там русские карточки, русские деньги не будут работать. Там были маневры создать цифровую карту в банке, найти в Барселоне, которая не настолько цифровизованная, как Москва, банкоматы с вот этим вот портом, который работает от телефона. Ну, то есть, когда ты подносишь телефон, в котором у тебя цифровая карта, как Apple Pay, и он считывает ее как карту. Вот, и многие банки не выдавали деньги. Таким образом, поэтому, мне кажется, у нас был в одно утро просто кросс-марафон по банкоматам местным. В Испании можно открыть банковский счет, не являясь резидентом страны. Если тебе меньше 30 лет, то это открывается прям буквально день в день просто по паспорту. А если вы старше 30 лет, то вам нужно показать свой доход. Можно показать даже доход, который у вас был в России, в банальной справке с налогом.
Галина говорит, что даже этот квест не слишком отвлекал ее от мыслей о происходившем.
Помимо там общения, слава богу, здесь были там друзья молодого человека, он сам. Я либо работала, либо я просто заходила в ленту Инстаграма и просто безостановочно над ней ревела. Плюс еще я только начинала работать с западными ребятами. Я понимаю английский и довольно неплохо на нем говорю, но такой большой практики постоянного общения у меня не было. То есть еще все задачи на английском, все переписки, параллельно все новые системы. Ну, в принципе, отступать некуда. Все блоки комплекса самозванца, они отлетают. Есть только вперед, а дальше никуда.
Жилье в Барселоне дороже, чем в Москве, а качественная еда и одежда дешевле. Вопрос доступности жилья стоит довольно остро, не столько из-за цен, сколько из-за огромного спроса в связи с наплывом переселенцев.
Из-за того, что сейчас здесь очень много людей приехало, довольно сложно найти квартиру на долгий срок. Поэтому вот даже мы сейчас приняли решение, что мы там уедем на лето к берегу моря или вглубь Испании, и живем там в разных местах. Потом уже будем возвращаться сюда в августе.
Квартира стоит в пределах 1000 евро, неплохая, на одного, вот, но в котором, естественно, можно и вдвоем жить, если пары переезжают. У них либо студии, но их очень мало. В основном это 1 евро однушки. И столько же на еду, получается, уходит. Но еда здесь действительно качественная. Машина вообще не нужна, в принципе, потому что здесь все близко. Общественный транспорт недорогой. Дороже, чем в Москве, но значительно. Ну и Барселона туристический город, поэтому советовал уже селиться в каких-то районах, которые подальше, если честно, от туристического центра, потому что полгода здесь безумное движение людей, то есть уличная преступность здесь тоже развита, но это исключительно из-за туристов. В отдаленных немножко районах Барселоны все очень спокойно, местные люди очень дружелюбные, радостные, и, естественно, цены тоже ниже, особенно в кафе, в барах.
Испания – одна из тех стран, где важно знать язык, если вы хотите устроиться на работу.
Находить работу в Испании здесь официальную или даже фрилансерскую – это практически невозможно без знания испанского языка. То есть если у тебя нет каких-то готовых там контрактов или возможностей клиентов, которые ты знаешь, что ты приедешь, ты будешь с ними работать, я бы не советовала так рисковать. Кого я знаю, кто смог улететь, это именно те ребята, которые четко понимают, ну, так же вот, как и я, что работа будет. Вот прям самое ближайшее время.
Здесь даже каталанский он довольно-таки сильно отличается от испанского, но в любом случае придется его учить, если хочешь остаться в Каталонии, просто потому что никто не говорит. Вот у нас здесь знакомые есть, у них дочка учится в школе, мама русская, папа там русский, дочь спрашивает, типа, кто у тебя папа, кто у тебя мама, говорит, русский, а говорит, а ты кто? Она говорит, каталанка. Они ждут традиции, свою национальность, и это здорово, потому что, ну, живут они очень ненапряжно и неплохо. Действительно очень размеренно. Но нужно смириться с тем, что ничего не произойдет быстро. И не переживать из-за этого. Банковский счет открывается неделю, вот там не делается там месяц, вот, и все это очень неспешно, все по-доброму. Если какие-то сроки здесь срываются, то на это не нужно переживать, как в Москве и так далее, потому что они срываются у всех постоянно, и никто на самом деле по этому поводу не парится.
Перейти с туристической визы на рабочую в Испании, как говорит Галя, крайне сложно. Поэтому многие выбирают другой путь остаться в стране.
Либо ты через какое-то время находишься в таком неофициальном статусе, вот, и там через 3 года ты оформляешь оседлость. Это если ты нашел здесь способ зарабатывать деньги легально, выучил язык, то, в принципе, можно существовать. Либо есть еще вариант, если у вас есть там определенная сумма на счету, больше 23 тысяч евро, и если вы не претендуете на рабочее место испанца, это, по-моему, виза D, то можно, как я понимаю, из Москвы ее еще получить. Находясь в Испании, если вы приехали сюда с туристической визой, можно получить студенческую визу. Это если вы оплачиваете школу, услуги по оформлению этой визы, и тоже есть довольно крупная сумма на счету, порядка вот уже 10 тысяч евро.
Следовательно, получается то, что можешь приехать сюда по туристической визе, пока у тебя действующая туристическая виза, открываешь счет в банке, делаешь местный налоговый идентификатор НИЕ. Это, по сути, самое важное вообще бумажка, которая есть у испанцев. Ты вот снимаешь квартиру на долгий срок, прописываешься с ней, и через 3 года просто приходишь в экстранхирию, в миграционную службу их местную, и говоришь, что вот, ребят, я живу 3 года, я получаю деньги за рубежа. Вот как раз-таки эта тема для фрилансеров, айтишников. Я вот зарабатываю столько-то, хочу быть типа вашим гражданином, только нужно будет выучить испанский, да.
Но для тех, кто из России сотрудничал на фрилансе с европейскими компаниями, здесь, как и в других странах, есть вариант сохранить занятость.
Так как для России сейчас закрылись все европейские фриланс-биржи, то есть для России и Белоруссии, то, находясь здесь, регистрируясь как бы здесь, в принципе, люди могут получать заказы и работать там. Помимо основных каких-то пунктов всей ситуации, я еще уезжала тоже по той причине, что... Ну, как бы за часть своей работы я бы в Москве просто не могла ни работать, ни получить денег. Для дизайнеров очень важная программа Adobe, которые в Москве уже как бы не продлевают подписки. Здесь, естественно, все работает, просто по причине твоей геопозиции. Допустим, для меня это супер важно, потому что мало того, что можно оказаться отрезанным от мировых знаний, ты можешь еще от всех технологий быть через какое-то время.
Еще один путь, который выбрали Светлана и Игорь, это прошение политического убежища.
Работодатели мне посоветовали просить международного защиты. Эту тему мы изучили. Ну да, мы пошли в полицию.
Получили запись на подачу документов.
Да, запись на подачу документов в ноябре. Поэтому до ноября мы как бы легально находимся в Испании, несмотря на то, что шенгенская виза у нас заканчивается где-то в середине там, мая, по-моему, что-то такое.
То, что в простонародье называется политическим убежищем, и то, что не очень реально на самом деле получить.
Русским из России.
Да,
ну, потому что сейчас это дает с украинцам.
Ну, конечно. Схема примерно такая. То есть вы знаете этот анекдот, когда убьют, тогда и позвоните. Да? Когда человек звонит в полицию и говорит, меня здесь убивают. Но вы еще живы? Да. Ну вот когда убьют, тогда и позвоните. Также и с политическим убежищем. Если на вас заведено какое-то дело по политическим мотивам, или вы там посидели, отсидели хотя бы какие-то сутки по политическим мотивам, с вами тут будут разговаривать. Но, как вы понимаете, для того, чтобы вам с вами тут разговаривали, вы не можете находиться в это время в российской тюрьме. Сама процедура очень смешная, потому что это международной защиты просят здесь большое количество нелегалов, а сейчас большой приток из Венесуэлы, из некоторых других стран Латинской Америки. Ну и хватает здесь, конечно, выходцев из Африки, из Ближнего Востока. Ну, в частности, вот ситуация в Кастильоне очень простая. В городе Кастильон есть отдел, где принимают такие заявления. Он работает один раз в неделю и принимает 20 человек. На предыдущей неделе, в пятницу, выдаются талончики. 20 талончиков для того, чтобы в понедельник посетить это место. И когда мы в пятницу пришли в один прекрасный день за таким талончиком, мы обнаружили, что там стоит очередь венесуэльцев, которые, как в прекрасные советские времена в Советском Союзе, пишутся в список. Мы записались номером 7475, то есть явно никаких талончиков нам не светило. А они там дежурят с ночи предыдущего дня. Все прекрасно.
Ну, в общем, просто мне помогло знание испанского языка. Я разговаривала с 8 утра. И, в общем, я уболтала испанских полицейских.
Чтобы нам дали возможность поговорить с боссом этого отдела.
Да.
И так и нам дали эту возможность. Да. И мы чудом получили приглашение в понедельник посетить это место. И вот нас записали. И через 7 месяцев мы сможем официально подать прошение об этом убежище и подкрепляющие документы.
Да.
Почему мы считаем, что нам на родине опасно находиться?
По данным официальной статистики ЕМИС, за первый квартал 2022 года из России в Испанию выехали 22 686 человек. Это включая всех, кто поехал туда на отдых, по работе, увидеть родственников и так далее. В первом квартале прошлого года этот показатель был почти вдвое меньше, чуть меньше 12 тысяч человек. А вот если посмотреть на доковидную статистику, скажем, первый квартал 2019, то это число будет куда внушительнее – более 156 тысяч человек. Больше года назад, в январе 2021 года, Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам выпустил доклад о количестве иммигрантов в мире. По данным этого доклада, общее число мигрантов в 2020 году составляло 281 миллион человек, а люди, родившиеся в России и СССР и проживающие за рубежом, представляли одну из самых крупных групп. Тогда их было 11 миллионов человек. Больше мигрантов было только из Индии и Мексики, а чуть меньше из Китая и Сирии. Статистика по уехавшим из России после начала войны пока, естественно, неизвестна. Но, вероятно, в следующем докладе ООН переселенцев из России будет больше 11 миллионов. Как и многие из новых мигрантов, Светлана и Игорь в России участвовали в оппозиционных акциях. А сейчас Светлана опасается, что сотрудников посольств могут объявить иностранными агентами.
Мы очень активно выступали и ходили на митинги. В общем, знакомы.
Несмотря на наш преклонный возраст.
Но мы были не преклонного возраста. Мне 54, Игорю 50, сколько, 80. Да. Активно вообще участвовали в оппозиционном движении. 2011-2012 год мы были на Болотных. Потом еще мы ходили на проспект Сахарова. Ну, короче говоря, до 2014 года мы вели достаточно активную, ну, скажем так, гражданскую, это была гражданская позиция. Ну, потому что
нормально,
мы чувствовали, что мы можем что-то изменить, и мы пытались это честно что-то изменить. Подписывали петиции и все такое. Потом, после 2014 года, как вы знаете, там все очень сильно поменялось. Мы вышли, наверное, после 2014 года, возможно, один раз. Петиции там и какие-то донаты делали, но это было очень нерегулярно. После начала войны я подписала всевозможные петиции, чтобы остановить войну. И реально я испугалась, будучи сотрудником посольства Испании. Во-первых, я могла быть в любой момент обозначена как иноагентом.
Конечно, получаешь зарплату.
Ну, потому что платит-то мне испанское государство, да. Не могу ничего не сказать, ничего вообще даже подумать, ничего сделать. Лайк боюсь поставить лишний, понимаете? Ну,
это
просто
сейчас ты шутишь на эту
тему. Это я шучу, а тогда,
тогда
было просто у меня просто началась истерика и паника.
В Барселоне, как говорит Галина, большое русское сообщество, а на улице часто можно услышать русскую речь. Много здесь и людей из Украины, которые приехали как после начала войны, так и раньше.
И, честно говоря, вот у меня был опыт, что, в общем-то, мы с девушкой из Украины познакомились, именно просто вот пообщались, тоже обсудив ситуацию совершенно, в общем, ну, по-хорошему, это был вполне такой добрый, дружественный разговор. Лично никто из нас агрессии по отношению к русским здесь не встретил. Все максимально доброжелательные, либо они вообще как бы, ну, то есть они знают о произошедшей ситуации, но не выражают какого-то своего отношения к ней, вот, либо это, в принципе, выражаемое сочувствие к русским и к украинцам. Но хотя здесь регулярно проходят, конечно, марши в поддержку.
Игорь подтверждает, что российское гражданство не становится причиной для каких-либо притеснений.
Есть некоторые мифы, и в частности нас спрашивают многие наши знакомые, ну как вас там не обижают? Русских же, наверное, притесняют сейчас везде в Европе. Конечно же, никто нас тут не притесняет и не обижает. И отношения нормальное, ровное, такое же точно, как мы сталкивались раньше, когда сюда приезжали. Более того, мы здесь регулярно сталкиваемся с украинскими беженцами. И ничего, кроме спасибо за помощь, потому что Света часто помогает им там общаться с какими-то клерками, с медицинскими работниками.
Да, с которых мы все встречаемся. Да, да, Красный Крест, поликлиники туда, да. И так далее.
И только благодарность мы слышали за помощь. Никто нам не сказал, ах, вы там оккупанты и тому подобное. Потому что люди понимают, что есть, как вам правильно
сказать? Путин.
Есть Путин, а есть Россия. Это не совсем пересекающее множество.
Это совсем не пересекающееся множество, но, к сожалению, вот так вот, да.
О возвращении в Россию ни Галина с Иваном, ни Светлана с Игорем не говорят. Галина и Иван планируют прожить в Испании 3 года и подать документы на оседлость. Светлана говорит, что изначально не была уверена, едет ли она просто в отпуск решить проблемы с квартирой или останется надолго. Но после стрессового пересечения границы с Латвией и после того, как в Риге ей впервые с начала войны удалось выдохнуть и выспаться, она решила остаться. Игорь с самого начала был настроен начинать новую страницу жизни в Испании.
Ну, я скажу вам по секрету, что я с самого начала рассчитывал на то, что мы лучше поедем в неизвестно и в никуда, лишь бы сбежать из этой новоявленной Северной Кореи.
Понимаете, да. Когда вам 50 с лишним лет, у вас стабильная работа, плюс у вас две мамы, потому что у Игоря мама тоже, ей 83 года, моей маме 81 год, понимаете, и отъезд вот в Испанию на тех условиях, которых мы, ну, то есть шенгенская виза.
На птичьих правах.
На птичьих правах. Бросить их для меня тоже было невозможно. У меня есть сестра. А у Игоря нету ни братьев, ни сестер. И моя сестра, хотя бы она осталась с мамой, и она за ней как бы присмотрит. Конечно, что-то можно делать через интернет, лекарства заказывать, все это. Но все равно для того, чтобы вот так выехать, нужно было принять, что мы вернуться в Россию, по крайней мере, в ближайшие...
Несколько лет
мы не сможем. И доживут ли наши мамы до этого времени? Мне очень хотелось бы верить, что да, доживут. Но, в общем, это, конечно, это страшно. Это страшно, Ир.
Мы приехали сюда и такие, о, отлично, мне 58 лет, жизнь только начинается. Все с чистого листа. И полная неизвестность, и вот это все.
А мы уже для себя, мы поняли, что мы в ближайшее время не вернемся. То есть даже в ноябре, если что-то произойдет и пойдет не так, то у нас нет выхода вернуться обратно в Россию. Я не готова уже. То есть уже как бы концы все обрублены, и надо будет выстроить нашу жизнь уже здесь. И как она будет выстроена, ну, я не знаю.
На мой постоянный последний вопрос о том, что должно произойти, чтобы они могли вернуться в Россию, Игорь отвечает.
Ну, когда Навальный выйдет из тюрьмы. Ну, вот Света смеется, это не шутка, я серьезно. То есть, когда какие-то элементарные права и какой-то элементарный закон и правосудие как-то немножко установятся.
На этом второй выпуск подкаста «Поуехали» подходит к концу. Я попрошу Светлану попрощаться с вами по-испански.
Hasta ahora. Nos vemos más tarde. Увидимся потом как-нибудь.
Все знают «hasta la vista».
Ну, «hasta la vista», да. Но это, кстати, «hasta la vista» не говорят. «Hasta luego» они говорят. «Чао», «hasta luego», «adiós».
Спасибо всем, кто дослушал этот эпизод. А также спасибо команде SBS Russian и Керри Ли Хардинг из дирекции аудио и языкового контента SBS, которая разрешила мне использовать прощание на языке своего коренного народа из Таунсвилля в австралийском Куинсленде. Вада муле! С вами была Ирина Бурмистрова. Следующий эпизод выйдет в следующий вторник, и там мы поговорим о Турции. Слушайте наш подкаст на сайте SBS Russian, в приложении SBS Radio App, а также в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и ваших любимых приложениях для подкастов. Если вы хотите поделиться своими впечатлениями или рассказать свою историю, вы можете найти страничку SBS Russian в Facebook и отправить нам личное сообщение или написать email на адрес russian.program@sbs.com.au. Пока!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.